Глава 15. Blackwall Basin. Из лондонской газеты «Таймс» 20 мая 1891 года. Дерзкое ограбление в Лондоне. Лондонцы возмущены преступлением на рассвете. Воры проникли в компанию «Надежные депозиты» на Чансери-Лейн, где деловые люди и их семьи хранят свои сбережения и ценности вот уже 15 лет. 6 тысяч сейфов и бронированных комнат, всегда дежурит вооруженная охрана. Казалось, что эта весьма уважаемая цитадель неприступна. Однако воры, проявив необычайную силу духа, прорыли под улицей туннель и разрушили стену одного из нижних помещений. Затем им удалось обчистить несколько сейфов и похитить ценности на сотни фунтов. Последствия столь неслыханной наглости могли быть еще тяжелее, если бы не проницательность старшего по ночной смене мистера Фицроя Смита. Он учуял неладное из-за сквозняка в коридоре и спустился вниз посмотреть, все ли в порядке. Едва об ограблении стало известно, здание надежных депозитов на Чансери-Лейн взяли в осаду клиенты, жаждавшие узнать, была ли похищена их собственность. Дело ведет инспектор Скотланд-Ярда Макдональд, пока никто не арестован. Не представляю, как Джонс уговорил лондонскую «Таймс» помочь разыграть его карту, но эта статья появилась через сутки после нашей встречи с Джоном Клеем. В итоге, как и ожидалось, возникла паника. Толпа богачей взяла Чансери-Лейн в осаду, и их тоже надо было урезонить и утихомирить. Представляю, как извивались клерки в надежных депозитах, стараясь найти выражение помягче. «Нет, сэр, к вашему сейфу никто не притрагивался. К сожалению, допустить вас внутрь мы сегодня не можем, полицейские еще ведут следствие». Закрыть большую компанию на двое суток в связи с ограблением, которого не было, это само по себе серьезное достижение. Но ставки были очень высоки, при этом у Джонса было совсем мало времени. Комиссар прочитал письмо от Кольмана де Вриса и назначил расследование на пятницу, через 5 дней. Джонс ясно дал мне понять, такое расследование обычно приводит к увольнению. И назначенный день был выбран не случайно. От Джонса собирались освободиться к концу недели. Газеты раструбили об ограблении в понедельник. Джонса я не видел, но он прислал в гостиницу записку, и мы встретились на следующий день по адресу на Чилтон-стрит к югу от Бейкер-стрит. Здание оказалось очень маленьким и узким, хотя и хорошо освещенным. На первом этаже находилась гостиная, на втором — спальня. Какое-то время помещение пустовало, но было чистым и прибранным. Джонс излучал крайнюю уверенность, стоя перед камином и опираясь на свою палку. Поначалу я был озадачен. Какое отношение этот адрес имеет к нашему расследованию? Он как-то связан с Джоном Клеем? Вскоре Джонс все мне объяснил. Мистер Клей сейчас в безопасности в своем жилище на Петтикоут Лейн. Он и его помощник Арчи Кук находятся под охраной двух моих сотрудников. Но я не думаю, что они вознамерятся смыться. Истина такова, что Деверу они обожают не больше нас с вами и будут счастливы, если ему воздастся по закону, а их самих, если окажут нам помощь, карающий меч правосудия обойдет стороной. Они с ним общались? Он считает, что у них на несколько сот фунтов похищенного в надежных депозитах добра и хочет оттяпать себе половину. Статья в «Таймс», как мне кажется, написана очень аккуратно. Но хватит ли ее на то, чтобы выманить Деверу из посольства? Кто знает. Возможно, он решит прислать своих агентов, но и это может оказаться достаточной уликой для того, чтобы его арестовать. Надеюсь, мешкать он не будет. Мистер Клей дал им понять, что ему срочно надо уезжать из Лондона. Так научил его я. Посмотрим, что из этой инициативы получится. А это место? Почему мы здесь? Разве не ясно, мой дорогой Чейз? Джонс улыбнулся, и мне показалось, что именно таким он был до того, как его поразила болезнь. Что бы ни случилось со мной в ближайшие дни, понятно одно. Моя карьера в Скотланд-Ярде подошла к концу. Этот разговор мы начали некоторое время назад и уже обсуждали возможность работать вместе. Почему бы не воплотить ее в жизнь? Вам не кажется, что мы на верном пути? И эти комнаты сдаются на вполне приемлемых условиях. Тут одна спальня для вас. Я-то, разумеется, буду и дальше жить с моими дорогими Элспет и Беатрис. А эта комната идеально подходит для консультации, разве нет? 12 ступенек, и ты на улице, а прямо за углом, ну, это не важно. Подумайте об этом, дорогой коллега. Вы же говорили мне, что жены у вас нет, и семейными узами вы не обременены. Неужели Америка так дорога вашему сердцу, что туда необходимо вернуться? Мы будем работать на условиях равного партнерства. Доход от работы детективами-консультантами будет более чем сносный, не сомневаюсь». Я оказался не готов к ответу. «Инспектор Джонс», — вымолвил я наконец, — «вы не перестаете меня удивлять, и наша встреча, не скрою, стала одним из самых ярких событий в моей жизни. Вы дадите мне немного времени на то, чтобы обдумать ваше предложение?»
«Разумеется».
Если он и был разочарован моей сдержанностью, ему удалось успешно это скрыть. «В целом вы правы», — продолжил я. «В Нью-Йорке я живу сам по себе и позволяю работе поглотить меня целиком и полностью. Знаю я и другое. Моя служба в агентстве Пинкертона подходит к концу, и есть смысл подумать о новых горизонтах. Но так или иначе, я должен все взвесить. Давайте сначала выполним свою работу и отдадим Кларенса Деверо в руки правосудия, а уж потом примем решение. Судя по тому, как развиваются события, ждать придется недолго».
«Полностью с вами солидарен. Но, может быть, я скажу домовладельцу, что нас это интересует? Наверняка мы убедим его подержать комнаты неделю-другую. А потом, если согласитесь, займемся поисками своей миссис Хадсон. Кто-то ведь должен за нами присматривать. Это крайне важно. Что до будущего и нашей загрузки, а с ней финансовой отдачи, друзей в Скотланд-Ярде у меня предостаточно. Бизнес пойдет, можете не сомневаться».
«Вы Холмс, а я Ватсон? Что ж, совсем неплохая идея. В конце концов, они оставили вакуум, который нужно заполнить». Он шагнул вперед и протянул руку. Я ее принял. Кажется, в эту минуту мы были близки друг к другу, как никогда. Я был все еще ошарашен предложением, но видел, что мой друг Джонс так и пышет энтузиазмом, будто вот-вот добьется того, к чему стремился всю жизнь. В тот же вечер Джон Клей получил записку от Кларенса Деверо, которую принес уличный беспризорник, получивший за труды шестипенсовик. Клею предписывалось явиться со всеми плодами налета на надежные депозиты на склад 17 в Блэквуолл-Бейсин. Встреча состоится в 17:00 на следующий день. Подписи не было. Слова, короткие и простые, написаны заглавными буквами. Джонс наметанным глазом изучил чернила и бумагу, но никакой связи с Америкой или посольством не обнаружил. Однако сомнений относительно личности отправителя у нас не было. Ловушка была поставлена. Наступила среда. Я только позавтракал, когда коридорный сообщил: «Ко мне посетитель». «Пусть войдет», — распорядился я. В чайнике еще остался чай для двоих.
«Он на улице», — возразил коридорный, поморщившись. «Таких приличные заведения не пускают. Стоит у входа».
Заинтригованный, я отложил салфетку и вышел из номера. Возле двери в гостиницу меня ждал совершенно плачевного вида экземпляр. Одет он был как моряк, но любому судну, которое согласилось бы взять его на борт, было бы за него стыдно. Красная фланелевая рубаха вылезала из парусиновых штанов, лоцманская куртка с чужого плеча, из рукавов до обидного коротких торчали руки. Он был небрит, на лице какие-то синюшные пятна, вокруг лодыжки грязная повязка. Под мышкой у него торчал костыль, не хватало только попугая, тогда бы картина пиратства и разложения была полной. «Кто вы?» — спросил я. «Что вам нужно?»
«Виноват, сэр». Грязным пальцем он пригладил свой вихор. «Я из Блэквуолл-Бейсин».
«И что вы хотите от меня?»
«Доставить вас к мистеру Клею».
«Только такого попутчика мне не хватало. Вас прислал сюда Клей? Откуда он узнал мой адрес?»
«Полицейский ему сказал. Как там его? Джонс. Он и сейчас вас ждет».
«Где он меня ждет?»
«Прямо здесь, Чейз, перед вами. И нам пора в путь».
«Джонс!» Я уставился на него, и сыщик сделал шаг вперед, выходя из образа придурковатого моряка. «Неужели это вы?» — воскликнул я. «Черт меня дери!» — обвели вокруг пальца. «Но к чему этот маскарад и зачем вы здесь?»
«Нам надо отправляться сейчас же», — ответил Джонс уже совершенно серьезным тоном. «Наш друг мистер Клей появится на складе позже, а мы должны быть там заранее. Деверо ничего не заподозрит. Газетные новости он прочитал. Знает он и то, что запугал Клея до полусмерти. Но рисковать мы все равно не можем. Все надо как следует подготовить».
«А маскировка?»
«Без нее никак нельзя, и не только мне».
Он наклонился, поднял с земли холщовый мешок и бросил мне.
«Морская роба и штаны из лавки дешевого платья, но грязные они только с виду. Переодевайтесь быстро, нас ждет Кэп».
Джонс как-то предложил мне в один прекрасный день рассказать о наших приключениях. На страницах какого-нибудь нового стренда, к примеру. И вот мы едем на лондонские верфи,
А для меня, кроме всего прочего, это первое литературное задание, сложное до невозможности. Как описать открывшуюся мне удивительную панораму, эту гигантскую махину, что расползлась вдоль городской окраины? Первое, что бросилось в глаза, это чернеющее небо, отравленное дымом, который изрыгали многочисленные трубы и его мрачное отражение в пугающей воде. На этом фоне десятки кранов и сотни мачт, парусники, пароходы, баржи, шаланды и лихтеры, почти все неподвижны, словно вписаны навек в громадное серое полотно. Столько разных флагов я не видел никогда. Казалось, здесь собрался весь мир. Мы подъезжали ближе, и я распознавал негров, индусов, поляков и немцев. Вся эта разношерстная масса что-то кричала на разных языках, словно рухнула Вавилонская башня, и несчастные люди пытаются выбраться из-под обломков. Сама река спокойно несла свои черные воды, не обращая внимания на ей уже порожденный хаос. Сетка каналов врезалась в сушу, давая пристанище русским бригам, груженным соломой суденышкам, буксирам и шлюпам, а краны тем временем крутили длинными шеями, таская туда и сюда мешки с зерном, длинные связки бревен, еще пахнущих вязкой живицей. Вообще, весь этот могучий котел был пиршеством не только для глаз, но и для носа. Пряности, чай, сигары и, прежде всего, ром давали о себе знать, будучи невидимыми. И вот уже скорость наша замедлилась до пешеходной. Путь нам преграждали сплетенные в безумный клубок моряки и стивидоры, лошади, повозки и фургоны, и даже самых широких проходов не хватало для того, чтобы позволить всей этой человеческой массе переделать свои дела. Наконец, мы спустились на землю. Вокруг сплошь мастерские. Столярная, колесная, кузнечная, слесарная. За грязными окнами движутся в праведных трудах мутные силуэты. Мимо прошагал мясник в синем фартуке, на плече маленькая клетка, в которой повизгивает жирный поросенок. По обе стороны от него шайка бегающих друг за другом оборвышей. Кто-то крикнул «Поберегись!» И тут же из двери наверху выплюснулось что-то непотребное и пахучее. Джонс схватил меня покрепче, и мы поплелись дальше, мимо лавочника и, конечно же, ростовщика. В дверях сидел старый еврей и через огромную лупу разглядывал карманные часы. Впереди замаячил первый из складов, сооружение из дерева, железа и кирпича. Потихоньку разъедаемое влагой и сыростью, оно словно погружалось в землю, не способную выдержать такой вес. Во все стороны тянули шеи грузовые стрелы. С помощью канатов и шкивов они переносили на платформы бочонки с вином, ящики со всякой металлической начинкой, всевозможные мешки и короба, а уже потом все это добро заглатывали складские жерла. Мы продолжали двигаться сквозь толпу. Склады были пронумерованы безо всякой логики. Мы быстро нашли склад номер 17, эдакий здоровенный четырехэтажный куб. Он занимал угол, где канал соединялся с рекой, спереди и сзади широкие ворота. Джонс подошел к горке из старых сетей, разбросанных на дороге для бичевой тяги, уселся на них и пригласил меня последовать его примеру. Пара ящиков, ржавая пушка, наш временный лагерь был готов. Джонс достал бутылку джина, я открыл ее и осторожно глотнул. Там была вода. Я понял замысел Джонса. До назначенной встречи было несколько часов. В нашем наряде меня теперь легко было принять за трудягу из доков. Мы ни у кого не вызовем подозрений, впишемся в местный пейзаж безо всяких хлопот. Два эдаких разгильдяя, которые ждут, когда над ними сжалится бригадир и загрузит какой-нибудь работой. К счастью, день выдался теплый, и, признаюсь, я был рад, что вот так бездумно и молча лежу в компании близкого мне человека, созерцая бурлящую вокруг жизнь. Я не мог себе позволить вытащить часы, вдруг за нами кто-то все-таки наблюдает, но движение солнца среди облаков помогало мне ориентироваться во времени, к тому же я не сомневался. Этолни Джонс следит за любыми перемещениями или чем-то еще, что указывало бы на приближение Кларенса Деверо. Но первыми прибыли Джон Клей и Арчи Кларк. Они сидели рядышком на двухколесной бричке, а за их спинами лежали укрытые брезентом покупки, целая горка. Тщеславный Клей коротко остригся и избавился от странной внешности, какую приобрел в свою условную бытность парикмахером. Я ждал, что они остановятся, но они проехали прямо на склад, просто нас не заметив. «Начинается», — пробормотал Чейз, мельком взглянув на меня. Прошел еще час. Народу в доках было все еще много. Работали тут до темна, а то и дольше. За нашими спинами медленно отчаливала баржа с кукурузой и жмыхом. Она вспенивала неторопливую воду, направляясь неизвестно куда. Клей не подавал никаких признаков жизни. Я видел кузов брички, на которой они с Арчи приехали. Остальная ее часть утопала в тенях. Солнце, безусловно, клонилось к закату, но небо как было скорбно-серым, так и оставалось. Приехал еще один экипаж, на сей раз брогом. Занавески на окнах задернуты, за лошадью два мрачных сопровождающих. Они вполне могли сойти за гробовщиков по дороге на кладбище, а тяжелая черная занавесь на окне наводила на мысль о том, что мы добились своего и выманили Кларенса Деверо из посольства. Неужели он решил, что должен самолично оценить размеры награбленного? Джон столкнул меня локтем, и мы засеменили вперед. А экипаж тем временем остановился в тени у входа в склад. Мы оба, как завороженные, смотрели на дверцу. Рядом со мной Джонс как-то подобрался, сосредоточился, и я вспомнил, что в его случае на карту поставлена вся карьера. Увы, нас ждало разочарование. Из экипажа вылез и с недовольным видом огляделся по сторонам Эдгар Мортлейк, младший из братьев. С ним были два хулиганистого вида парня, без сопровождения ни шага. Они прикрывали его с боков точно так же, как во время нашей первой встречи в Блейдстоун-хаусе. Мы с Джонсом подошли чуть ближе, но оставались в тени, незамеченными. Возможно, у Мортлейка снаружи были свои агенты, но мы, двое бездельников, едва ли выглядели угрожающе. Так мне хотелось считать. Во всяком случае, теперь нам было лучше видно, что происходит внутри склада. Обстановка напомнила мне театр времен Шекспира. В центре сцена, ее окружают четыре яруса, откуда прекрасно видно все происходящее, но зрители в данном случае не удостоили представления своим вниманием. Высота склада соответствовала его ширине. Видное место занимало круглое окно-витраж, возможно, украденное из какой-то часовни. Внутри, под прямым углом друг на друге, лежали балки. Сверху свисали канаты. Одни с крюками, другие с противовесами. Поднимать товары на верхний ярус. Виднелись наклонные платформы и натыканные там и сям комнатенки-кабинеты. Первый этаж, на котором предстояло разыграться драме, представлял собой открытое и почти пустое пространство, слегка присыпанное опилками. Насколько я мог судить, все действующие лица были в сборе. Брогом приткнулся у стены. Лошадь пофыркивала и нетерпеливо водила головой. Тут же стояло несколько столов на козлах, а за ними — Джон Клей и Арчи Кук. Они напоминали двух продавцов, предлагавших товар несговорчивому клиенту. На обозрение было выставлено около 50 предметов. Столовое серебро и подсвечники, драгоценности, несколько картин маслом, стеклянная и фарфоровая посуда, купюры и монеты. Откуда все это взялось, я не имел представления. Понятно, что не из надежных депозитов на Чанселор-Лейн. Видимо, Джонс позаимствовал эту прелесть в Скотланд-Ярде на складе вещественных доказательств. С места, где мы стояли, обмен репликами был слышен достаточно хорошо. Сплетя руки за спиной, Мортлейк шагал вдоль столов. На нем был темный сюртук, видимо, любимый, но на сей раз он обошелся без трости. Он остановился перед Джоном Клеем с явным неодобрением. «Слабоват улов, мистер Клей», — проворчал он. «Куда же это годится? Мы ждали совсем другого». «Не повезло нам, мистер Мортлейк», — признал Клей. «Туннель мы сделали что надо, хотя работа была адская, можете мне поверить. Но нам помешали, мы только несколько сейфов успели вскрыть». «Это все?» — Мортлейк подошел ближе и навис над уступавшим ему в росте собеседником. «Ничего не утаили?» «Все, сэр, как на духу, слово джентльмена». «Жизнью клянемся», — каркнул Арчи. «Если узнаю, что наврали, вам не жить». «Тут добра на 1000 фунтов», — не поддавался Клей. Газеты писали другое. «Этим газетам только бы врать. Зачем надежным депозитам зазря тревожить своих клиентов? Но 1000 фунтов, мистер Мортлейк, делим на двое, получается по 500. За несколько недель работы не так плохо, я имею в виду Арчи и себя. Да и вы с друзьями не в накладе». «Мои друзья другого мнения. Мистер Деверо очень недоволен. Он ждал большего и разочарован. Считает, что вы нарушили наш договор. И велел мне забрать у вас все».
«Все?»
«Это можете оставить себе». Мортлейк подался вперед и взял со стола серебряную подставку для яйца. «На память о сделанной работе».
«Нам подставку для яйца?»
«Подставку для яйца плюс вашей жизни. А когда мистеру Деверу ваши услуги понадобятся в следующий раз, извольте подготовиться лучше, чтобы прибыль была достойной. На Рассел-сквер есть банк, который показался нам интересным. Так что не вздумайте уезжать из Лондона. Даже не пытайтесь. Придет время, мы вас найдем».
Мортлейк кивнул своим хулиганам. Те достали мешки и принялись их заполнять, сметая добро со столов. Этолни Джонсу этого было достаточно. Он решительно вышел из тени, достал из кармана свисток и тишину разорвал резкий и долгий посвист. Тут же с обоих концов склада, откуда ни возьмись, возникла дюжина полицейских в форме, которые перекрыли все выходы. Мне по сей день непонятно, где они скрывались. Может быть, вылезли из лодок, пришвартованных неподалеку, или прятались в одной из комнатенок кабинетов. Так или иначе, они были отлично натасканы и окружили нас кольцом, а мы с Джонсом, уже действуя в открытую, подошли к маленькой группе.
«Оставайтесь на месте, Мортлейк», — отдал команду Джонс. «Я видел все, что здесь произошло. Слышал, как вы назвали вашего соучастника. Вы арестованы за сговор с целью совершить ограбление и за получение украденных вещей. Мы знаем, что вы входите в преступную группу, которая наполнила улицы Лондона страхом и кровью. Но сейчас этому будет положен конец. Вы, ваш брат и Кларенс Деверо предстанете перед судом».
В течение этой длинной речи Эдгар Мортлейк сохранял полную безучастность. Когда Джонс закончил, Мортлейк повернулся, но не к детективу, а к похитителю драгоценностей Джону Клею, смущенно моргавшему глазами.
«Вы об этом знали», — сказал он просто.
«У меня не было выбора. Но знаете что? Может, оно и к лучшему. Мне надоели ваши угрозы, ваше насилие, ваша жадность. А уж за то, что вы сделали с моим другом Арчи, я вас никогда не прощу. Из-за таких, как вы, слово «преступник» стало бранным. Без вас в Лондоне будет чище».
«Вы нас предали».
«Погодите», — начал Клей.
Рука Мортлейка взметнулась в воздух, и мне показалось, что он дал собеседнику пощечину, но странно, никакого шлепка я не услышал. На лице Клея тоже отразилось удивление. И тут я понял, все гораздо хуже. У Мортлейка было что-то спрятано в рукаве, зловещее острое лезвие на каком-то пружинном механизме, и вот оно вылетело, подобно змеиному жалу. Он целил Клею прямо в горло. Секунду я тешил себя надеждой, что он промахнулся, что Клей не пострадал, но тут над его воротником появилась тонкая красная полоска. Клей стоял, хватая ртом воздух и вопросительно глядя на нас. Рана раскрылась, и из нее хлынула кровь. Клей упал на колени. Арчи вскрикнул и прикрыл рукой глаза. Дальше начался кошмар, и я словно прирос к месту. Молодые бандиты побросали мешки, уже изрядно наполненные, и достали револьверы. Действуя как по заученному, они рассредоточились и начали палить в полицейских и убили двоих или троих с первого захода. Тела еще не успели упасть на землю, как один из парней подхватил мачете, оно лежало на одном из ящиков, рубанул им воздух и рассек канат в нескольких футах от него. Мортлейк метнулся вперед и ухватился за второй канат. Канаты были соединены, и, видимо, там был какой-то основательный противовес, потому что Мортлейк неожиданно взлетел на большую высоту, будто трюк провернул фокусник или показал мастерство акробат в цирке. Еще продолжалась стрельба, и курился дымок из револьверов, а Мортлейк за несколько секунд исчез. Крошечная фигура на уровне четвертого этажа перескочила на платформу и скрылась из виду.
«За ним!» — вскричал Джонс.
Почти все полицейские были вооружены и на огонь ответили огнем. Охрана Мортлейка в безнадежном меньшинстве продолжала отстреливаться, но быстро сдала позиции. Один из них, крутанувшись волчком, рухнул на козлы, которые тут же развалились. Что руководило этими парнишками? Преданность или страх? Ведь они с готовностью отдали жизнь за хозяина, который просто бросил их на произвол судьбы. Я не стал больше наблюдать за пристрелкой. Пригнувшись, чтобы самому не попасть под шальную пулю, я по команде Джонса кинулся по деревянной лестнице зигзагу наверх. На противоположном конце склада была точно такая же лестница, и я увидел, что прикрыть ее побежали трое полицейских. Да, Мортлейк ловко сбежал из зоны боевых действий, но он все равно в ловушке. Склад окружен. Ступеньки подо мной скрипели и прогибались. Пыль вперемешку с запахом пороха атаковала мои ноздри. Наконец я добрался до верхней площадки. Сердце мое колотилось, дыхание перехватило, и оказался в узком проходе, с одной стороны от меня деревянная стенка, с другой — ничем не прикрытая погрузочная зона. Я глянул вниз и увидел, что Этолни Джонс отдает распоряжение. Физически он все равно был не в состоянии бежать за мной следом.
Клей лежал, распростершись в луже крови, которая становилась все больше и с высоты выглядела особенно ужасающей и напоминала огромное чернильное пятно, только красного цвета. Все пространство вокруг меня занимали бочонки, ящики, здоровенные бочки и пухлые мешки, и я стал двигаться, крадучись, вдруг вспомнив, что не вооружен, а у Мортлыка есть леденящее душу оружие, и он может выскочить из любого укрытия, которым тут не с числа. Трое полицейских тоже добрались до верха, я видел их силуэты на фоне круглого окна, они медленно шли в мою сторону. Я приблизился к открытому пространству. Часть стены здесь словно сложилась, это была не дверь, но и не окно, что-то среднее. Я увидел серую вечернюю хмурь и быстро бегущие облака. Передо мной была Темза, пара буксиров не спеша тянула свою ношу на восток, в остальном тут царили покой и безмолвие. Здесь же длинная платформа, которую соединяли со складом две ржавые цепи, а рядом сложная система лебедок. Возможно, именно ею хотел воспользоваться Мортлейк, чтобы вернуться на Землю. Но либо она не работала, либо я взлетел наверх достаточно быстро. Но вдруг этот злодей оказался передо мной. Сюртук его развивался на ветру, а глаза, от которых веяло смертью, впились в меня. Я замер, не смея шагнуть вперед. Из его рукава торчал нож, теперь вымазанный кровью. Он стоял на платформе, маслянистые черные волосы и усики, и больше, чем когда-либо, напоминал мне актера на сцене. Отличный персонаж для мастеров бурлеска братьев Кирлфи, эдакий вероломный негодяй. «Так, так, так», — воскликнул он. «Пинкертон, вы меня поражаете. Видал я вашего брата, парней Боба Пинкертона, но чтобы такой расторопный да сообразительный, неужто вы меня переиграли?» «Вам не уйти, Мортлейк», — бросил я ему, оставаясь на месте и не решаясь сделать шаг вперед. Я все еще боялся, что он кинется на меня и применит свое жуткое оружие. Он тоже стоял, не двигаясь. Тягучие воды реки были прямо под ним, но, вздумай он прыгнуть, то наверняка бы утонул, если бы не умер раньше от удара о воду. «Бросьте оружие и сдавайтесь!» В ответ он грязно выругался. Я чувствовал присутствие полицейских и видел их краешком глаза. Они неуверенно топтались в дверях за моей спиной. Не рыцари, конечно, но на душе полегчало. Я уже не один. «Отдайте нам Деверо», — сказал я. «Нам нужен он. Помогите нам добраться до него, и вам это зачтется». «Я дам вам одно, и только одно. А именно обещание, что вы будете об этом жалеть до конца своих дней. Но уверяю вас, Пинкертон, этих дней осталось немного. Нам предстоит свести счеты». Не раздумывая ни секунды, Мортлейк повернулся и прыгнул. Я видел, как он летит по воздуху, как развиваются фалды его сюртука, как он входит в воду с солдатиком и исчезает в ее глубинах. Я инстинктивно дернулся вперед, и подмостки подо мной задрожали, у меня внезапно закружилась голова, и я едва сам не упал вниз, но меня подхватил кто-то из констеблей. «Поздно, сэр», — услышал я чей-то голос. «Ему конец». Меня держали чьи-то руки, и в душе я был этому рад. Я смотрел в воду, но поверхность ее была гладкой, не было даже ряби. Эдгар Мортлейк исчез.